В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: смерть гражданина Грузии в Цхинвале попытались объяснить подозрением в геноциде.
Даже если он служил в иракском батальоне, этот батальон прибыл частично уже по окончании активных боевых действий. Через 2 дня после вывода грузинской армии из зоны конфликта.
Скандально известных судей взяли на бессрочную службу грузинской Фемиде.
В нашей команде есть вопросы по тем конкретным делам, по которым, как в свое время установил парламент, решения были политически мотивированными.
Черноморэнерго ведет в районе реки Киласури работы по укреплению берега. Не повредит ли это экологии?
Они все делают правильно, потому что к работе привлечены из компании «Абхазберегозащита».
В рубрике «Гость недели» конфликтолог Том Девал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Сирийская и российская авиация используют в Восточной Гуте зажигательные и кассетные боеприпасы. У российских бобслеистки, участницы Олимпиады, обнаружен допинг. Полу Манафорту предъявлены новые обвинения. Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты, пригорода Дамаска, который находится под контролем вооруженной оппозиции, используют запрещенные международными конвенциями зажигательные и кассетные боеприпасы. Это утверждает группа Conflict Intelligence Team на основании анализа фотографий и видеоматериалов, поступающих из Восточной Гуты. Эти боеприпасы либо не применялись до вступления в войну в России, либо же их применение сошло на нет к 2013 году и возобновились лишь с началом российской операции. За 6 дней интенсивных бомбардировок Восточной Гуты погибли, по данным правозащитников, более 400 мирных жителей. Специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура призвал к немедленному прекращению огня, чтобы прекратить как бомбардировки, так и обстрелы Дамаска со стороны повстанцев. В Совет Безопасности ООН внесена резолюция о 30-дневном перемирии в Сирии, однако Россия пока блокирует ее принятие. Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о ситуации в Сирии, заявил сегодня:
если американцами и их союзниками движет нежелание опять нагнетать атмосферу и создавать дополнительные предлоги для продвижения своей идеи смены режима в Сирии, а если ими движет забота о гуманитарном положении в Восточной Гуте, о мирных гражданах, о гражданском населении, то для того, чтобы договориться, есть все возможности. Но пока вот поправку, которая будет на них возлагать ответственность, добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются.
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, выступившая на соревнованиях в Пхёнчхане, провалила тест на допинг. Об этом сообщает «Спортэкспресс» со ссылкой на президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. Он уточнил, что некое вещество было найдено спустя 5 дней после того, как спортсменка сдала чистую пробу. Зубкова добавил, что не знает, о каком именно запрещенном препарате идет речь, но заявил, что это не мельдоний. Позднее делегация олимпийских спортсменов из России подтвердила положительную пробу Сергеевой. По данным чиновников, тест выявил триметазидин, который применяют при лечении сердечных заболеваний. Сергеева заняла 12-е место в соревновании двоек.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны Запада должны противостоять агрессивным действиям России по отношению к Украине решительным и трезвым образом в связи с нарушением ее суверенитета и территориальной целостности. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной 4-й годовщине аннексии России и Крыма. Джонсон подчеркнул, что изменение границ и аннексия территорий при помощи силы противоречит как международному праву, так и взятым на себя Россией обязательствам. Санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, должны оставаться в силе до тех пор, пока регион находится под контролем Кремля, пишет Джонсон. Британский министр отрицает российские аргументы в защиту аннексии Крыма. Как пишет Джонсон, сам Владимир Путин ранее подтвердил, что решение о военном вмешательстве было принято в ночь на 23 февраля, еще до начала каких-либо волнений в Крыму. Так называемый референдум референдум был призван лишь легитимизировать результаты вооруженного вторжения в Россию. Как отмечает Джонсон, неприятие аннексии Крыма не значит, что с Россией необходимо порвать все связи. Между диалогом и политикой сдерживания нет противоречия, считает британский министр. Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские президентские выборы, предъявил в четверг новое обвинение Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Ричарду Гейтсу. Пол Манафорт, в прошлом глава избирательного штаба Дональда Трампа и политический консультант бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняется в совершении целого ряда финансовых преступлений, связанных с его работой на Украине. Согласно обвинению, Манафорт скрыл от американской налоговой инспекции почти 14 миллионов долларов доходов, заработанных с 2006 года в качестве консультанта на Украине и скрытых на офшорных счетах. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с недвижимостью. Пол Манафорт, как утверждается, вводил в заблуждение кредиторов, предоставляя фальшивые данные о своих доходах. Купив квартиру в Нью-Йорке за почти 3 миллиона долларов, он сдавал ее в наем, не декларируя доходы. Эти обвинения не касаются периода деятельности Манафорта и Гейтса в качестве сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. Однако, по мнению экспертов, с помощью новых обвинений Роберт Мюллер может попытаться заставить Пола Манафорта пойти на сотрудничество с прокуратурой в вопросах, касающихся российского расследования. Скончался бывший высокопоставленный партийный чиновник ЦК КПСС и советский дипломат Валентин Фалин. Агентство РИА Новости со ссылкой на родственников сообщает, что Фалин умер на 92-м году жизни. В 1971-82 годах Фалин был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете «Известия». В 1986-88 годах был председателем правления агентства печати «Новости».
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Официально Тбилиси требует расследования гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили. По версии КГБ, самопровозглашенной республики Южная Осетия, участник августовской войны 2008 года, оказал сопротивление при задержании и умер от сердечного приступа в Цхинвальской больнице. Однако, согласно источникам Радио Свобода, Татунашвили в боевых действиях участия не принимал и на протяжении последних 5 лет проживал в Южной Осетии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Клеора Гвелидзе.
Арчил Татунашвили принимал активное участие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года и готовил новые диверсии на территории республики в преддверии выборов президента Российской Федерации, заявили в КГБ самопровозглашенной республики. В том же сообщении говорится, что при попытке поместить Татунашвили в изолятор временного содержания им была предпринята попытка завладеть оружием одного из конвоиров. В результате ответ действий, цитата, Татунашвили упал на ступени лестницы, в результате чего получил травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от сердечной недостаточности. Абсолютно противоположная информация с Радио Свобода поделился пожелавший остаться неизвестным житель районного центра Халгори. По его словам, 35-летний Арчил Татунашвили все последние годы проживал в селе Кончавети Ахалгорского района самопровозглашенной Южной Осетии и не имел никаких проблем с местными правоохранительными органами. У него имелся выданный местным КГБ пропуск, позволяющий беспрепятственно передвигаться по оккупированной территории. Согласно информации этого же источника, в 2008 году Татунашвили проходил службу в составе миротворческого батальона в Ираке и не возвращался в Грузию. Задержанию гражданина Грузии Арчила Татунашвили предшествовала словесная перепалка с представителями правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщил источник. Вечером от близких Татунашвили стали известны некоторые детали его деятельности.
У него в Ахалгоре бабушка живет. Он перевозил туда фрукты и овощи. Для этого он нанял машину.
Заявила его родственница Инга Кушиташвили. В ходе встречи с министром иностранных дел Дании свою оценку инцидента высказал президент президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Хочу с печальной новости начать нашу встречу. Наш брат, который с оружием в руках стоял на страже глобальной безопасности, был убит на оккупированной территории. Он был грузинским солдатом, который служил в международных миссиях. К сожалению, его похитили и убили.
В СГБ Грузии требуют скорейшего допуска экспертов к телу погибшего. В свою очередь, заявлением выступила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Его силой задержали в Ахалгорском районе, и его кончина произошла при совершенно туманных обстоятельствах. Мы посредством горячей линии уже проинформировали о произошедшем наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевского процесса. Мы требуем скорейшего выяснения обстоятельств его смерти и объективной оценки этого тяжелейшего факта, всю ответственность за которое мы возлагаем на оккупационный режим.
В свою очередь, руководитель гражданской наблюдательной миссии Давид Кацарава провел аналогию с другим громким инцидентом, произошедшим в другом конфликтном регионе Грузии в 2016 году.
Инцидент однозначно можно оценить как убийство. Мы требуем от наших властей четкого и незамедлительного реагирования.
По всей видимости, обстоятельства гибели Арчила Татунашвили станут одной из центральных тем дня предстоящей Иргнетской встречи в рамках МПРИ, которая намечена на 1 марта. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. По информации пресс-службы КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, умерший в Цхинвальской больнице гражданин Грузии Арчил Татунашвили подозревался в участии в геноциде южных осетин во время войны 2008 года, а также подготовке диверсии на территории республики в преддверии выборов президента России. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов попытался выяснить обстоятельства этого дела.
Из того, что удалось выяснить сегодня, Арчил Татунашвили родом из села Кончавети, что в 7-8 километров от Ленингора. По меньшей мере последние два года он возил овощи из Грузии в Южную Осетию вместе с двумя компаньонами, Ливаном Куташвили и Иосифом Павлиашвили. То есть парни занимались бизнесом. А днем овощников задержали на таможенном посту. Всех троих. Что у них там произошло, выяснить не удалось. Говорят, у овощников сильно выросли траты на границе. Помимо официальной платы, приходится платить и прежнюю неформальную дань. Может, кто-то из парней не сдержался и позволил себе лишнего. Думаю, правду мы не скоро узнаем, но версия комитетчика выглядит явно неубедительно. И вот почему. КГБ заявляет о том, что Татунашвили был в поле зрения спецслужб. За ним следили и задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий. Это звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Потому что человек не менее 2 лет возил в Южную Осетию овощи, и у него был пропуск, который, кстати, ему выдал КГБ после проверки его личности. Судя по пресс-релизу, получается, что он пересекал границу по подложным югостинским документам. Но это невозможно, потому что пересекающих границу сверяют с электронной базой данных. Если вам не выдали югостинский документ, значит вас в эту базу не внесли. И это сразу же выяснится на посту. Очевидно, что за эти 2 года его могли задержать не однажды, если бы было за что. Тем более, что он не скрывал своего имени. Кроме того, трудно представить, что человек, совершивший военное преступление, причем в маленькой республике, вот так запросто пересекал бы границу Южной Осетии, причем каждый день, не опасаясь разоблачения. Он действительно служил в иракском батальоне грузинской армии, но в войне 2008 года участия не принимал. Аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян в 2008 году работала журналистом и встречалась с бойцами иракского батальона, говорит Олеся Вартанян.
Даже если он служил в иракском батальоне, этот батальон прибыл частично во время вот этих августовских событий, но уже по окончании активных боевых действий. Через 2 дня после вывода грузинской армии из зоны конфликта. Я почему это так хорошо помню, потому что я даже встречалась с некоторыми из этих ребят. Они вот были недалеко от Тбилиси. И...
Олесь, ты говоришь после окончания активной фазы боевых действий. Но уточни, когда это было.
Ну, я могу сказать, что русские стояли в горе.
В пресс-релизе КГБ сказано, цитирую, «Во время препровождения в следственный изолятор оказал сопротивление, выхватил из кобуры конвоира пистолет. Для разоружения Татунашвили и нейтрализации его противоправных действий сотрудниками КГБ применена физическая сила». При этом задержанный получил травмы, был сбит с ног и скатился по лестнице. Конец цитаты. Получается, опасного диверсанта конвоировали без наручников. Это интересно. Вот, например, Дмитрия Калоева, еле живого, после перенесенных операций на суд конвоировали в наручниках, а крепкого диверсанта, получается, без. А потом он почему-то покатился по лестнице. Я уже много раз слышал про падение во время допроса. А однажды, как уверяли следователи, один подозреваемый даже схватил карандаш со стола и проткнул себе шею сзади, между лопаток. Конечно, нет никаких доказательств, чтобы опровергнуть сказанное в пресс-релизе, но мы, увы, много раз были свидетелями тому, как подобными отписками оправдывали избиения задержанных. Рассеять эти сомнения может только независимая экспертиза тела. Если югостинская сторона не лукавит, то она готова будет вернуть тело родственникам, говорит Олеся Вартанян.
Если его тело сюда выдадут, в любом случае пройдет медицинское обследование, и все узнают, в чем там было дело и от чего он на самом деле скончался. Мне кажется, то, что там утаить причину, будет очень сложно. Тут очень важно будет именно показать волю к тому, чтобы расследовать это дело. Но, к сожалению, вот просто из-за того, что тут же началась увязка к тому, что он там как будто бы участвовал в войне, сразу появляется подозрение, что воли к тому, чтобы провести это эффективное расследование, в Сневале нет.
Теперь по поводу обвинений покойного в геноциде. Юридический директор правозащитной организации «Мемориал» Кирилл Каратеев говорит, что в принципе даже один человек может быть обвинен в геноциде.
И такие дела есть, и там Акаесу, и Богосора, и Крастич, и Карабчич-Младич. То есть это такие не единичные случаи, но очень редкие. Другой вопрос, что важным элементом преступления геноцида является специфический осел уничтожения одной из защищенных групп полностью или в части. И это очень сложно доказываемая штука. Какое-нибудь серьезное обвинение в геноциде, тем более только по факту состояния в вооруженных силах одной из участвующих конфликт сторон, это нереально и невозможно. Да? То есть даже в рамках ответственности за военные преступления или преступления против человечности необходимо конкретные действия, если это мы говорим о там, нижестоящих военных, или знание и попустительство, если мы говорим о командирах. Вот. Но не просто сам факт того, что человек служил в армии или даже был командиром.
То есть Комитету госбезопасности придется представить неопровержимые доказательства вины Татуашвили. В противном случае это будет воспринято как спекуляции на чувствах южных осетин. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наступивший год – год 30-летий для Карабахского конфликта, а февраль – месяц самых тяжелых его годовщин. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия Верховного Совета Нагорно-Карабахской автономной области предложила официально передать Карабах Армении, а уже через неделю, 27 февраля, в Сумгаите начались нападения на армян, в результате которых десятки людей погибли, сотни были ранены. Последовавшие за этим 30 лет вместили в себя самую кровопролитную на постсоветском пространстве войну, перемирие, которое так и не стало миром, и рождение новых поколений по обе стороны линии фронта, наследующих ненависть. С гостем недели, английским исследователем карабахского и других постсоветских конфликтов Томом Деваалом, мы говорим об опыте 3 десятилетий для Карабаха и не только для него. Рубрику ведет Вадим Дубнов.
30 лет назад внеочередная сессия Верховного Совета НКО обратилась с предложением о передаче Карабаха Армении, и про этот день вы написали, что с него, собственно, и началось медленное вползание в вооруженный конфликт. Но впереди было еще, 3,5 года. Можно ли было за это время как-то все это предотвратить, или стороны были обречены на эту войну?
К сожалению, я думаю, что то, что началось 20 февраля 1988 года, это было своего рода неожиданный кризис, но очень трудно с самого начала было решить. Первые стычки произошли уже 22 февраля. Два молодых азербайджанца погибли. А уже 28 февраля произошли погромы в азербайджанском городе Сумгаите. Там было гораздо больше людей погибло. Был уже массовый исход армян из Азербайджана и наоборот. Уже через несколько дней можно было говорить не о политической проблеме, но о конфликте. Конечно, это был советский период, там советская власть была, ну, достаточно сильна, чтобы подавить какие-то массовые процессы, и, конечно, было мало оружия у обеих сторон. Ну, конфликт, как конфликт, мало слабо вооруженный конфликт, скажем так, начался уже 30 лет назад.
А что стало точкой невозврата?
Точка невозврата 28 февраля были сумгайские погромы. Это был своего рода чернобыльская авария этого конфликта. Все армяне и азербайджанцы были включены, были ввязались в этот конфликт. Никто уже не смог занять нейтральную позицию. А Москва была не готова к конфликту. Горбачев вообще, я думаю, что мало разбирался в национальном вопросе, мало понимал, что такое Карабахский конфликт. И это событие уже показали фактически бессилие Москвы быть арбитром конфликта.
Насколько Москва играла пассивную роль? Есть же конспирологические версии, которые отводят Москве роль как раз активную, и даже в Карабахе в 90-е представители власти в кулуарах иногда говорили, что, конечно, Москва нас использовала для того, чтобы сохранить страну, но ведь и мы тоже их использовали для того, чтобы получить независимость. Как можно разложить объективные причины стремления к независимости и всякого рода субъективности, типа московского фактора, ошибок Баку и Еревана и так далее?
Масса свидетельств того, что у армян было много лоббистов в Москве. Ну, и у азербайджанцев было лоббисты в Москве, просто не такие публичные. Можно сказать, что главным лоббистом азербайджанской позиции в Москве стал Егором Лихачевым, вторым человеком в Политбюро. Здесь парадокс, что как бы у многих в Москве, я бы сказал, у больших в Москве были симпатии к армянам, но позиция руководства была очень крепка, что нельзя изменить советские границы. Значит, фактически обе стороны были разочарованы. Горбачев, например, принимает армянских писателей, это разочаровывает азербайджанцев. И то, что Москва не идет на изменение границ, на изменение статуса Карабаха, это, конечно, раздражает армян.
А, кстати, а почему симпатии демократической общественности, скажем так, в то время были однозначно на стороне армян?
Я думаю, что были гораздо больше контактов между армянской и русской интеллигенцией. Это раз были какие-то, можно сказать, даже христианские симпатии. Ну, второй момент – это то, что армяне, по-моему, очень хорошо как бы толковали вопрос, как несправедливые действия Сталина в 21 году. Значит, что московская русская интеллигенция восприняла то, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, а не Армения. Это очередная как бы несправедливая сталинская эпоха.
За эти 30 лет иногда стороны демонстрировали такую готовность договориться. А действительно стороны были близки? Или, в общем, это были такие внутриполитические, внешнеполитические игры с полным пониманием того, что ничего не получается?
Я бы сказал так, что были, конечно, достаточно серьезные попытки разрешить конфликт, и я думаю, что к этому был готов Левон Тепотросян. У него был такой стратегический расчет, что Армения не будет развиваться, пока не решится этот конфликт. Думаю, что Гейдар Алиев тоже был фактически готов к разрешению конфликта. Но здесь как бы два момента. Вопрос статуса Нагорного Карабаха почти не разрешим. То, что есть две противоположные версии, а какой будет статус этой территории, будет ли часть Армении, армянской территории или часть Азербайджана. И здесь очень трудно, конечно, найти компромисс. Это первый момент. И второй момент, что здесь не только руководители решают этот вопрос, что здесь общество имеет свое мнение, и что любой руководитель, если он хочет решить, может быть, он хочет решить конфликт, он должен действовать довольно осторожно. Действительно, в 98 году Тепотросян, решая пойти на довольно смелый шаг принятия очередного мирного плана, фактически был свергнут.
Сейчас есть какие-то смелые шаги, какие-то формулы. Идея насчет мира в обмен на территорию, она универсальна для таких сюжетов. Но что сейчас считать миром, что сейчас считать территориями? И возможно ли хоть такие точки соприкосновения, какие были тогда?
К сожалению, я думаю, что позиция гораздо хуже, чем тогда. Я думаю, что как пространство для маневра меньше. И здесь самый острый больной вопрос – это то, что армяне контролируют не только сам Нагорный Карабах. Я думаю, что все более-менее понимают, что при любом решении конфликта Нагорный Карабах останется под контролем армян. Но есть и вопрос с всем территорией вокруг Нагорного Карабаха, которые не были частью Нагорного Карабаха, которые фактически просто нормальные районы Азербайджана, которые тоже под контролем армянских войск. И, конечно, Азербайджан никогда не смирится с потерей этой территории. Это здесь жили 500 000 азербайджанцев, которые до сих пор являются беженцами. А с другой стороны, армянской стороны их не отдаст, пока нет очень крепких, твердых гарантий по безопасности. Я думаю, что 20 лет назад было гораздо проще решить этот вопрос, к сожалению, чем сейчас.
Насколько велика вероятность повторения апрельских событий 2016 года? И насколько интенсивным может быть такое повторение?
Риск, я бы сказал, всегда остается возобновление военных действий. Дело в том, что, конечно, президенты Армении и Азербайджана не хотят войну. Кто бы рисковал, чтобы начать такой опасный конфликт, при котором могут быть массовые гибель людей, массовые разрушения. Это понятно. Но с другой стороны, температура, если скажем так, конфликтности очень высока. Это на словесном уровне, это как бы взаимные угрозы, заявления. И массовое скопление тяжелых войск, артиллерии, авиации на линии соприкосновения. Там это очень серьезная милитаризация. Это означает, что командир на фронте тоже имеет свое слово. Вдруг происходит какой-то залп артиллерии, какое-то серьезное нарушение режима прекращения огня, он должен быстро принять решение. Может быть, он не успевает позвонить Баку или Ереване. И в этой ситуации, конечно, есть большой риск.
Поговорили о войне, давайте немножко поговорим о мире. Карабах внешне вполне напоминает некое состоявшееся государственное образование, хотя также напоминает и регион Армении. Также состоявшийся в определенной степени выглядит, скажем, Абхазия. Но нет ли ощущения того, что потолок, который довольно невысок, он уже достигнут, и ресурсы и возможности дальнейшего развития, в общем, практически исчерпаны. Как быть с такими квазигосударственными образованиями дальше?
Я бы не сравнил, на самом деле, Нагорный Карабах и Абхазию. Может быть, карабахцы на меня обижаются, но фактически, де-факто, конечно, есть различия. Нагорный Карабах стал де-факто частью в республике Армении. Там та же экономика, те же вооруженные войска, фактически даже руководство тоже имеет много схожести. И Карабахский, конечно, служит до сих пор в Ереване, включая президента Армении. Я думаю, что можно сказать и о том, что Карабахский проект, как экономический проект, довольно успешно завершился. Сейчас Степанакерт выглядит как совершенно нормальный город по сравнению с тем городом, что я видел 20 лет назад. Здесь не проблема. Проблема в том, что большой вопрос безопасности и, конечно, большой вопрос внутренней политики обеих стран, в которых просто нет желания пойти на компромисс с врагом, и то, что до сих пор существует конфликт с внешним врагом, это стал полезным инструментом, скажем так, внутренней политики для любого руководителя Армении и Азербайджан. Конечно, и в Абхазии, и в Карабахе для них главная проблема, что фактически они находятся в международной изоляции, что есть довольно узкая дорога на внешний мир. Это через Ереван для карабахцев, это через Сочи, Россию для жителей Абхазии. Эта проблема остается, и пока не изменятся политики и идеи в Баку и Тбилиси, которые как бы имеют ключ к деизоляции этих территорий, а, к сожалению, я думаю, что эта изоляция остается.
Но, тем не менее, и Абхазия, и Карабах – такие объективные вещи для мира. И мир готов каким-то образом созреть к новым подходам, к новому пониманию этого явления. Кроме того, что это проблема самих абхазов и карабахцев, это, собственно говоря, проблема для всего мира. Это источники нестабильности, это такие черные дыры в экономике, в политике. Когда могут измениться подходы к самому явлению?
Я думаю, что это уже старые конфликты на Кавказе являются как бы стабильные элементы нестабильности для внешнего мира. Те, которые смотрят на них более внимательно, видят, конечно, опасность нового конфликта, массу проблем. Но в Вашингтоне, в Брюсселе, в других столицах есть другие приоритеты, будут ли, не знаю, Сирия, Иран, Северная Корея и Украина, конечно, которые для западных политиков являются гораздо более острой проблемой, чем Кавказ сейчас.
То есть, если я правильно понял, главный урок прошедших 30 лет – это то, что с этим можно жить, хоть и не очень эффективно.
Да, хотя я думаю, что опасность есть, конечно, потому что Карабахский конфликт не заморожен. Риск возобновления военных действий достаточно серьезный. И было бы, конечно, по-моему, лучше обратить больше внимания, сделать больше усилий сейчас, чем через какое-то время, когда вдруг конфликт возобновится.
С британским исследователем Томом Деваалом беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
МИД Грузии обращается к сопредседателям женевских международных дискуссий с тем, чтобы осуществило своевременное реагирование на гибель гражданина Грузии в Схинвальской тюрьме. Грузинская сторона требует установить причины гибели Арчила Татунашвили, а также незамедлительно освободить задержанных вместе с ним лиц. Тбилиси ответственность за происшедшее возлагает на российскую сторону, как силу, осуществляющую контроль на месте. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с гибелью Арчила Татунашвили, задержанного представителями силовых структур самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В Ингушетии сегодня, 23 февраля, проходит мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине депортации ингушского и чеченского народов в Казахстан и Среднюю Азию и Дню защитника Отечества, передает Интерфакс. В ходе памятного мероприятия старейшины совершили коллективную молитву. Как сообщили в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, в митинге приняли участие 10 тысяч человек. Правительство Дании в рамках программы «Соседство» выделит Грузии финансовую помощь в размере 27 миллионов евро. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил МИД Грузии по итогам прошедшей накануне поздно вечером в Тбилиси встречи министра иностранных дел двух стран Михаила Джаналидзе и Андерса Самуэльсона. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсон находится в Грузии с первым официальным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром страны Георгием Кирикашвили и министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили, сообщает новости Грузия. Посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли заявил о завершении своей дипломатической деятельности, выступая перед участниками дискуссии «Стратегическое партнерство США и Грузия. Консолидация демократии». Он сообщил, что в конце марта намерен поставить точку своей 33-летней дипломатической карьере. А это значит, что также завершается моя 3-летняя деятельность в ранге посла в Грузии, что меня очень огорчает, заявил Ян Келли. Теперь я буду посвящать свое время образованию будущих поколений и преподаванию истории и политики постсоветских стран. Надеюсь, меня будут слушать, пошутил посол США, сообщает агентство «Сова».
Новости читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Высший совет юстиции Грузии утвердил 44 судьи на бессрочную службу. Среди них оказались судьи, от которых грузинская мечта некогда обещала очистить судебную систему из-за обвинений в политически мотивированных решениях. Ход выполнения и невыполнения старых предвыборных планов в материале Мзии Парисяшвили.
Манучар Капанадзе – один из 44 судей, которых Высший совет юстиции утвердил на бессрочную судейскую службу. С утра он удостоился внимания премьер-министра Георгия Квирикашвили, но отнюдь не с поздравлением за доблестную службу грузинской фемиде. В своем заявлении премьер выражает озабоченность тем, что в свое время Манучар Капанадзе вынес, как позже установил Страсбургский суд, несправедливое и политически мотивированное решение по отношению к бывшему главе Госаудита Сулхану Мулашвили. Его дело, наряду с другими резонансами, случаями стали символом несправедливости судебной системы во времена правления Михаила Саакашвили.
В обществе есть вопросы по поводу решения о назначении нескольких судей на бессрочную службу. Звучат эти вопросы и в нашей команде.
Говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили. С ним согласились и в парламентской большинстве правящей силы. Один из авторов судебной реформы, глава парламентского комитета по юридическим вопросам депутат Экабесели, отметила, что независимость Высшего совета юстиции не освобождает его от подотчетности перед обществом.
В нашей команде есть вопросы по тем конкретным делам, по которым, как в свое время установил парламент, решения были политически мотивированными.
В оппозиции заявление представителей правящей силы сочли попыткой власти ввести общество в заблуждение, говорит депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Как будто власть не участвует в этом процессе, в результате которого в судебной системе остаются судьи, к чьим приговорам больше всех вопросов. Но она оставляет таких судей, потому что они легко управляемы, и это входит в интересы власти. На том фоне заявление премьер-министра. Просто попытка создать иллюзию в обществе, что в стране действительно существует независимая судебная власть.
Запоздалым посчитали замечания главы правительства и в гражданском секторе, говорит представитель НПО Ассоциации молодых юристов Эка Цимакуридзе.
Мы давно обращаемся ко всем ведомствам, ответственным за реформу судебной системы. От НПО и международных организаций к ним поступали рекомендации о подборе и назначении судей. Необходимо, чтобы процесс был абсолютно прозрачным и не был полностью обоснован на субъективных взглядах конкретной группы Совета юстиции, как это происходит сейчас.
Надо напомнить, что представители несудейского состава Совета юстиции Назы Джанизашвили и Анна Долидзе неоднократно подвергались давлению со стороны других членов Совета юстиции. Назы Джанизашвили, которая проголосовала против скандально известных судей, надеется, что замечание премьер-министра как-то повлияет на позицию Совета юстиции.
Та влиятельная группа судей в Совете должна понять и осознать, что в случае продолжения такой деятельности потеряет поддержку правящей политической силы. Совет должен следовать принятым в демократическом обществе ценностям, а не руководствоваться субъективным мнением и личными интересами.
Президент Георгий Маргвелашвили призвал Высший совет юстиции объявить мораторий на назначение судей до разработки новых правил. В течение дня в Совете юстиции хранили молчание, лишь под вечер глава Совета юстиции Нино Гвенетадзе распространила заявление. В нем она сообщает, что в ближайшем будущем совместная рабочая группа Совета юстиции, парламента и Министерства юстиции представит новые, основанные на объективных критериях, правила по назначению судей на бессрочную службу. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возрастной ценз для кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия долгое время был чем-то неприкасаемым, но сейчас стали раздаваться голоса за увеличение верхнего предела или вообще его отмену. Между тем, как напоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, в мире такое ограничение вообще не применяется.
До самого недавнего времени, можно сказать, до начала этого года, тема изменения возрастного ценза для кандидатов в президенты Абхазии была в республике негласно табуирована, то есть, возможно, в частных разговорах она и всплывала, но в публичном пространстве это, как представляется, выглядело покушением на нечто сакральное, завещанное первым президентом и основателем современного абхазского государства Владиславом Ардинба. И вот в середине середине нынешнего января пользователь под ником «Человек добра» в фейсбучной группе «Абхазавто» предложил поучаствовать в вопросе на тему «Кто за то, чтобы внести поправку в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия по возрастному барьеру вместо существующего положения от 35 до 65 лет предлагалось от 40 до 70 лет и для разнообразия еще несколько вариантов». А затем 31 января на внеочередном съезде партии «Народный форум Абхазии за справедливость и развитие» прозвучало предложение установить возрастной ценз от 40 до 70 лет и было принято поддержанной общественной организацией «Справедливая Абхазия» решение создать инициативную группу по сбору подписей на внесение соответствующих поправок в Конституцию и Конституционный закон о выборах президента республики. Далее эта тема получила развитие. 19 февраля на расширенном заседании актива Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия инициативы партии по внесению изменений в Конституцию были единогласно поддержаны. Более того, профсоюзный актив посчитал целесообразным повысить нижний возрастной ценз для кандидата в президенты с 35 до 45 лет, а верхний возрастной ценз с 65 до 75 лет. 22 февраля ту же инициативу поддержала общественная организация Айтайра. Верхний возрастной предел для кандидата в президенты Абхазии не считаем целесообразным ограничивать, говорится в заявлении общественной организации за подписью ее сопредседателя Леонида Лакербая. Нельзя исключать, что эту идею поддержат и некоторые другие организации. И, конечно, в интернет-сообществе появилось немало высказываний «за». Вот что пишет один завсегдатай форумов. «Считаю правильным поставленный вопрос. Не годы должны ограничивать способность быть президентом, а физическое и психическое здоровье. Есть комиссия по государственному языку, должна быть комиссия по здоровью». Конец цитаты. Противники внесения изменений, о политических предпочтениях которых тоже можно догадываться, отвечают возражениями наподобие этого. «Мы все прекрасно знаем, для кого хотят провести эту поправку. Неужели нет педали тормоза в этой машине? Может, стоит уделить время семье, детям, внукам?» Конец цитаты. «Ну а как у них, то бишь в других странах?» Странно, но инициаторы изменений почему-то на зарубежный опыт не ссылались. И я только сегодня, заглянув в интернет, выяснил любопытную картину. Оказывается, в странах мира установление верхней возрастной планки для кандидатов в президенты не практикуется. Другое дело – нижняя планка. Наиболее распространенной является норма, согласно которой президентом можно стать по достижении 35-летнего возраста. Такой возрастной ценз установлен в США, России, Австрии, Ирландии, Исландии, Индии, Венгрии, Мексике, Португалии и других странах. Но вот что интересно, до середины 90-х в некоторых постсоветских странах предельный возраст кандидата в президенты равнялся аккурат 65 годам. В России он был установлен еще до распада СССР в апреле 1991 года. Нетрудно догадаться, что двигало теми, кто устанавливал эти ограничения. Свежие еще воспоминания о советской геронтократии до 1985 года. Но уже в 1995 году с подачи того же Бориса Ельцина, который за 4 года до этого ввел данное ограничение, оно было снято. Спрос порождает предложение. В 1996 году предстояли очередные выборы президента Российской Федерации, а Ельцин родился в феврале 1931 года. Так что считайте сами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Депутаты парламента Грузии большинством голосов проголосовали против создания временной следственной комиссии по расследованию дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Представители большинства посчитали нецелесообразным выражение недоверия грузинским следственным органам, рассказывает Серго Бригвадзе.
Вторая попытка парламентской оппозиции Грузии создать следственную комиссию по делу азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы завершилась безуспешно. Еще в июне прошлого года фракция «Европейская Грузия» выступала с такой инициативой, однако вопрос этот не был рассмотрен. Спустя 8 месяцев оппозиция вновь вынесла его на обсуждение. Депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария постаралась объяснить парламентариям, что в завершении расследования дела заинтересованы неправительственный сектор, общественность и международные организации. Причем все единогласно выражают недоверие следствию. Именно поэтому в процесс должен включиться парламент, говорила Хоштария.
Не может такого быть, чтобы человек исчез из центра города, без паспорта перешел границу и оказался в другой стране. Это невозможно без вмешательства властей. Если же вы уверены в том, что власти не принимали в этом участие, то следственная комиссия дает шанс на то, чтобы закончить разговоры о причастности к этому властей. Действующее правительство не предоставило нам никаких альтернативных версий произошедшего. Мы, депутаты, должны взять на себя ответственность, потребовать ответы на вопросы и закрыть эту пагубную для нашего государства тему. Несмотря на то, что вы члены одной команды и в ваших руках судьба этого решения, пусть все знают, от таможенников и патрульных до высших чиновников, что когда речь идет о таком ущербе для страны, парламент, который может быть из той же команды, не будет защищать власти и ответит на все вопросы.
В свою очередь депутат от грузинской мечты Нукри Кантария призвал парламентариев дождаться итогов основного расследования, а оппозицию не спекулировать на этой теме.
То, о чем вы поверхностно говорите, правильно, и этому сопутствует определенная имитация искренности. Зачем вам это нужно, абсолютно понятно. Для вас важно оказаться в этом процессе и получить от этого личную выгоду. Мой же интерес заключается в безопасности страны. Если следствие скажет нам, что этот человек прогуливался и вдруг оказался там, тогда мы будем задавать острые вопросы. Однако мне кажется, что мы не должны давать вам возможность включиться.
Депутат от большинства Заза Папуашвили пошел дальше и обвинил Авгана Мухтарлы во лжи.
Этот Мухтарлы, который делает тысячи ужасных заявлений против моего государства, да и его жена, почему я должен верить в его ложь и не верить следствию, своим коллегам, а верить вам?
Между тем, депутат от оппозиционной фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе высказал предположение о том, почему большинство боится включения в процесс расследования оппозиции.
Давайте зададимся риторическим вопросом. Почему вы не хотите создавать в парламенте временную следственную комиссию? Потому что закон дает комиссии большие права. Главное, что в ней оппозиция будет солидно представлена, а у большинства нет права иметь в ней больше представителей, чем у оппозиции. Второе. Комиссия имеет право вызвать любого человека и запросить любой документ. Авган Мухтарлы же сказал, что в его похищении участвовали спецслужбы. А также он предполагает, что организатором этого был премьер-министр и вышестоящий экс-премьер. Нам же придется вызвать их сюда, брать у них показания. Вот чего вы пытаетесь избежать.
Заявил Роман Гуцеридзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас итоговый материал недели нашего корреспондента Изиды Чаня о событиях в самопровозглашенной Республике Абхазия.
Нынешняя неделя была относительно спокойная. Самым значимым событием стала отставка министра финансов. В понедельник пресс-служба главы государства объявила, что президент все же подписал заявление Дмитрия Серикова, поданное им в конце прошлого года. О мотивах решения главного финансиста страны никто не сообщал. Но данная отставка интересна тем, что это тот редкий случай, когда уход чиновника вызвал сожаление не только у президента, но и у журналистов, отмечавших профессиональный уровень министра и его открытость. Внешнеполитические ведомства Грузии и Абхазии обменялись на этой неделе заявлениями. Министр Грузии Женелидзе заявил о стремлении официальных властей страны вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией, на что Министерство Абхазии улыбнулось и предложило Грузии для подтверждения своего миролюбия отказаться от политического, финансово-экономического и гуманитарного давления на страну и ее граждан и прекратить попытки международной изоляции республики. республики. Именно такой подход позволит говорить об искреннем стремлении руководства Грузии создать реальные условия для налаживания доверия между сторонами, говорится в заявлении МИД Абхазии, который отмечает, что подписание между Грузией и Абхазией договора о международных гарантиях безопасности могло бы стать хорошей основой для восстановления полноценного диалога между сторонами. Обоснованность скептического отношения властей Абхазии к выражению миролюбия со стороны Грузии ярко иллюстрирует международная туристическая выставка, проходившая в Праге в то время, пока грузинские и абхазские дипломаты обменивались заявлениями. Участие Абхазии вызвало протест со стороны Грузии, которая в первый же день работы выставки обратилась к руководству Чехии и организаторам с требованием закрыть абхазский павильон. Во избежание провокаций, о которых заявляли представители грузинской диаспоры, проживающие в Праге, руководство выставки предоставило абхазской делегации официальную охрану на полный рабочий день открытия выставки, сообщила торгово-промышленная палата Абхазии, представлявшая на выставке абхазскую продукцию и презентовавшая торгово-туристические проекты. Министерство внутренних дел отчиталось на этой неделе о серьезном результате работы по борьбе с наркотиками. Ими был задержан распространитель наркотиков, прибывший в Абхазию из России, у которого была изъята крупная партия наркотического вещества, и три брата, граждане Абхазии, у которых помимо наркотиков были изъяты фальшивые деньги. Любопытная деталь. Один из братьев оказался сотрудником МВД. Трудно сказать, увенчаются ли усилия милиционеров соответствующим приговором, так как в судах Абхазии стала обычной практикой половинить ответственность осужденных, подменяя статью «незаконный ввоз» на «незаконное хранение». Вот и на этой неделе генпрокуратура подала очередной протест на решение Гаагского районного суда, заменившего незаконный ввоз наркотического вещества в особо крупном размере. Это 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере – это 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вынося решение, суд проигнорировал материалы следствия, свидетельствующие о ввозе наркотического вещества из России в Абхазию неким Хубуа, его признательные показания, видеоматериалы, и взял за основу заявление, сделанное подсудимым на суде, о том, что наркотики он приобрел в Абхазии, но забыл их извлечь из машины, на которой дважды пересек российско-абхазскую границу. С гражданской инициативой о сборе средств на строительство часовни в память о жертвах Лацкой трагедии выступила группа граждан. На пресс-конференции в Ассоциации журналистов гражданские активисты объявили, что намерены построить часовню рядом с мемориалом в Гудаута в память о 87 погибших в гуманитарном вертолете, сбитом грузинскими боевиками 14 декабря 1992 года над селом Лата в период грузино-абхазской войны. Как ни странно, эта, показавшаяся мне однозначная инициатива, вызвала полемику в соцсети. Большинство блогеров выражает недоумение в строительстве именно религиозного и христианского сооружения. Наверное, среди погибших были люди разных вероисповеданий, отмечают одни и предлагают уйти от религиозной составляющей. Другие предлагают построить одно общее здание с общей крышей, но с двумя входами для православных и правоверных. Аналог такого божьего строения оказывается некогда стоял в абхазском селе Члоу и был описан абхазским писателем Багратом Шинкуба в одном из его произведений. Найдут ли современные абхазы в себе столько же веротерпимости, покажет время. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Рубрика «Читаем прессу» с осетинскими СМИ для вас ознакомилась Зарина Санакоева.
В Госдуме России готовы ратифицировать соглашение о признании дипломов Южной Осетии, пишет информационное агентство «Осинформ». Соглашение о взаимном признании образования и квалификации между Южной Осетией и Россией, подписанное в Москве главой Миноборнауки России Ольгой Васильевой и министром образования Южной Осетии Натальей Гайсиевой в апреле 2017 года, направлено на развитие отношений в сфере образования и науки. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками, рассматривавший законопроект о ратификации соглашение с Южной Осетией по взаимному признанию дипломов, рекомендовал Нижней Палате Российского Парламента поддержать межгосударственный документ. Как ранее отметила Наталья Гайсева, в Южной Осетии все необходимые процедуры уже проведены. Теперь в Цхинвале ожидают ратификации соглашения в РФ. Сумма поступления в бюджет Южной Осетии от таможенного поста Раздахан в Лениногорском районе республики за две недели составила 90 тысяч рублей, цитирует главу таможенного комитета Южной Осетии Мурата Цахаврепова информационное агентство РИС. Также он выразил выразил мнение, что в будущем сумма поступлений будет увеличена до 150 тысяч рублей в неделю. Таможенный пункт Раздаха на границе Южной Осетии с Грузией в Лениногорском районе функционирует с 17 января текущего года. Глава таможенного комитета отметил, что всего на таможенном посту работает 18 человек в 4 смены. В основном через таможенный пункт провозят сельхозпродукцию. Провозить мясомолочную и алкогольную продукцию запрещено, сказал Цхавребов. Блогер Алан Парастаев хвалит подход главы администрации Дзаусского района к работе. В районе была проведена инвентаризация поголовья скота и сельхозхозяйственной техники. Выводы, которые делает на основе произведенной инвентаризации глава администрации, звучат так. Важнейшим условием развития сельского хозяйства является рынок сбыта, а для увеличения сельхозпроизводства в Дзаусском районе необходимо возобновить работу мясомолочных предприятий или построить в поселке Дзау мини-цех по переработке мяса и молока. Блогер также делится своими соображениями по теме. Он считает, что с реализацией продукции у игостинских фермеров никаких проблем нет. Конечно, без рынка сбыта никуда, пишет Парастаев. На сегодня многие хозяйства, как фермерские, так и частные, работают по схеме самовывоза. То есть покупатель сам приезжает и выкупает у крестьян и фермеров продукцию. Это в основном касается сыра. Его часто вывозят и за пределы республики. Я знаю случаи, когда сыр вывозится не только в Северную Осетию, но и в Москву, в Сочи для реализации в престижных ресторанах. Так что рынок сбыта в принципе есть. Он даже не заполняется, судя по тому, что у нас в магазинах на 80% реализуется сыр из Моздока и других районов Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Та же примерная ситуация обстоит и с мясом. Оно тоже ценится североосетинскими и российскими покупателями за свою экологичность и вкусовые качества, отмечает Алан Парастаев. Параллельно со строительством цехов, считает блогер, стоит помочь фермерам и частникам беспроцентными кредитами, снять с них налоги на землю и даже уплату за электричество, провести нормальные дороги. И тогда, я уверен, повысится и надои, и выход мясной продукции, пишет Парастаев. Зарина Станакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Предприятие «Черноморэнерго» занимается переводом русла реки Келасури. Его представители утверждают, что под угрозой опоры линии электропередач. Однако абхазских экологов о проведении этих работ не поставили в известность, и они узнали о них постфактум. Ранее в этом районе работал карьер, против которого активно выступали жители соседнего села Дзигута, рассказывает Елена Заводская.
Вчера появилось сообщение о том, что республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» проводит работы в русле реки Келасур, которая подмыла дорогу и создала угрозу опорам линии электропередач. Энергетики решили вернуть Келасур в прежнее русло. Вызывает настороженность тот факт, что с абхазскими экологами никто не посоветовался. В связи с этой историей на поверхность интернета всплыли несколько публикаций 2013 года в независимости моей нужной газете. Из них можно узнать, что абхазская горнодобывающая компания приступила к укреплению берегов реки Келасур. Но оно проходило так. Один самосвал гравия шел на укрепление берега, а 20 на щебеночный завод. В то время жители села Дзигута, расположенного на противоположном от карьера горно-промышленной компании берегу, писали многочисленные письма во все инстанции и выражали обеспокоенность из-за бесконтрольной выемки грунта. Читая сегодня их обращение, понимаешь, что они как воду глядели, когда пытались привлечь внимание общественности и чиновников к возможным последствиям. Интенсивные работы в русле реки и изъятие грунта, по мнению сельчан, нарушат экологический баланс, возникнут проблемы с водой. В связи с изменением русла реки рухнет дорога и начнутся оползни. Люди протестовали против движения по селу многотонных КАМАЗов, которые могут повредить трубопровод, обеспечивающий их водой. Пока они ходили по инстанциям и писали письма, гравий гребли, по дороге носились грузовые самосвалы и начались оползни и перебои с водой. В феврале 2016 года жители села Дзигута снова обратились в газету с жалобами. Компания продолжала работать, и многотонные самосвалы ездили уже по руслу реки. Видимо, им так было удобнее, потому что проселочная дорога на тот момент была окончательно разбита. Сегодня в русле реки Келасур наводят порядок энергетики, а наши экологи едва за ними поспевают. На вопрос о том, как получилось, что экологов не предупредили о проводимых в русле реки работах, ответил председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Опоры линии электропередач подмывала вода. Была опасность, что эти опоры рухнут. Если бы, не дай бог, рухнуло бы, то пол страны где-то на месяц мог быть отключен от электричества. И потому было принято волевое решение. Не как обычно мы делаем заключение, а ввиду сложившейся острой необходимости, по решению Кабинета министров, они приступили к этим действиям. В данный момент, конечно, без предписания, но это вреда экологии не будет наносить абсолютно. В советское время единовременно работало около 70 единиц техники для того, чтобы заниматься руслово-выпрямительными, ну и берегоукрепительными тоже. После нашего общения с вами, как вы мне позвонили, я отправил тут же ребят, поехали посмотреть. Но они все делают правильно, потому что к работе привлечены из компании «Абхазберегозащита». Там работают профессионалы, им подсказали, но мы тоже теперь уже контролируем ситуацию.
Савелий Читанава считает, что подмыв дороги произошел вследствие сильного весеннего паводка, а абхазская горно-промышленная компания к этому никакого отношения не имеет. Выемка гравия из грунта ничего, кроме пользы, принести реке не может, а русло свое она периодически меняет всегда. Возникает риторический вопрос: почему все-таки в результате берегоукрепительных работ, которые проводила абхазская горно-промышленная компания с 2013 по 2016 год, подмыло дорогу настолько, что опоры ЛЭП оказались под угрозой обрушения? Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.